новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 7, малооблачная погода. В Санкт-Петербурге плюс 3, пасмурно и небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Активисты запрещенной национал-большевистской партии и правозащитники готовятся к совместной акции протеста в центре Москвы. В Астрахани продолжаются митинги против фальсификации выборов 11 октября. На Украине сегодня начинается президентская предвыборная кампания. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801 на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Ответить на этот вопрос вы можете также на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Активисты запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и правозащитники намерены в конце этого месяца провести совместную акцию протеста в центре Москвы. Эдуард Лимонов и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева подали уведомительную заявку в «Мире вместе». Два месяца назад лимоновцы и их сторонники были разогнаны ОМОНом при попытке собраться на Триумфальной площади. И вот сейчас в московской мэрии находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что сейчас там происходит.
Мы только что вышли из мэрии. Людмила Алексеева, Эдуард Лимонов и их сторонники подали заявку, и в настоящий момент они находятся на улице Тверской и ждут машину. Я хочу, чтобы несколько слов сказал Эдуард Лимонов и рассказал о своих ощущениях. Вам слово. Какие у вас сейчас ощущения после того, как вы подали заявку?
Ну, много надежд, конечно, есть. Одновременно некое такое понимание, что на чудо надеяться не стоит. Что каждый раз нам отказывали самым таким репрессивным тоном, никогда не шли с нами на переговоры. Поэтому мы не думаем, что что-то изменится. Хотя надеемся. Примем хорошие новости с удовольствием. В случае плохих не расстроимся.
А это был писатель Эдуард Лимонов. Хочу добавить, что все началось в 8.45, когда прибыли к мэрии Людмила Алексеева и Эдуард Лимонов вместе с охраной и своими сторонниками. В 9 открылось окошечко в мэрии. В канцелярии быстро передали этот документ. И теперь в течение 3 дней мэрия должна дать ответ, разрешат ли Эдуарду Лимонову и его сторонникам собраться на митинг 31 октября в 18.00 на Триумфальной площади в Москве. Лейла.
Спасибо, Мумин. В прямом эфире из московской мэрии был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Я напомню, что сегодня Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, подали вместе уведомительную заявку в мэрию. Они готовятся к совместной акции протеста в центре Москвы. Свое мнение об акции несогласных сейчас выскажет политолог Дмитрий Орешкин.
Руководитель аналитической группы «Меркатор», политолог Дмитрий Орешкин, не уверен, что авторитет и доброе имя Людмилы Алексеевой помогут лимоновцам и их сторонникам получить площадку для акции протеста в центре города. По его мнению, большие начальники будут исходить из собственных чиновничьих убеждений, порой далеких от буквы закона.
Здесь речь идет, конечно, не о соблюдении закона, а о благорасположении лица, принимающего решение. Я был бы рад, если ее участие как-то может повлиять на решение мэрии. Это означало бы, что все-таки сохранились какие-то представления о приличиях. Но опыт последних лет и месяцев показывает, что вот как раз проблем приличий нынешнюю власть волнует чрезвычайно мало.
На ваш взгляд, вообще вот это вот правозащитное поле или протестное поле, оно сужается?
Вы знаете, оно расширяется. просто оно, очевидно, нуждается в переформатировании, потому что формируется такая почти что советская модель, когда есть какая-то власть, и люди даже не очень хотят разбираться, кто там ЛДПР, там Единая Россия, Справедливая Россия, вот все эти люди в галстуках, которые заседают и которых показывают по телевизору. И есть общество, которое еще не в силах, не хватает которым мужества признать, что его одурачили. Соответственно, внизу нарастает все большее раздражение политикой верхов, а верхи все больше боятся этого раздражения и поэтому концентрируются не на обществе в целом, поскольку они с ним не в силах справиться, а на тех относительно небольших правозащитных группах. Как в Советском Союзе общее настроение было вполне антисоветское, антикоммунистическое, но, тем не менее, вот эти хельсинские группы и прочие были оттеснены в качестве диссидентов на периферию, они были, ну, скажем так, маргинализированы. Вот примерно то же самое. То есть поле для протеста становится значительно шире, но просто общество еще не готово из своих недр поднять каких-то лидеров, которые всерьез могут поставить перед властью трудные вопросы. Раньше или позже из них появится что-то новое, и, естественно, правозащитники играют некоторую роль в формировании вот этого нового. Но я думаю, это будет не на их основе, точно так же, как революция 91-го года произошла не на основе диссидентских групп, хотя они внесли свой существенный вклад. То же самое и здесь. Диссиденты и власть борются, она их маргинализирует, она их дискредитирует, она их там унижает, но параллельно нарастает что-то качественно новое, глубоко внизу, о чем еще и говорить, по-моему, рано.
Это был Дмитрий Орешкин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Пришло время краткой сводки новостей. Радио «Свобода». Новости. В центре Назрани предотвращен теракт. В воскресенье вечером милиционеры обнаружили заминированный автомобиль у здания МВД Ингушетии. В Сабюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. В Хамонческом суде Москвы сегодня продолжится допрос свидетелей по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В России число заболевших гриппом H1N1 превысило 850 человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. На Украине в понедельник официально начинается предвыборная президентская кампания. Выборы президента состоятся 17 января 2010 года. В Женеве сегодня открывается очередной раунд российско-американских консультаций по вопросу о новом договоре о сокращении наступательных вооружений. Иранское государственное телевидение сообщило, что число жертв взрыва на востоке страны в воскресенье возросло до 42. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 13 часов 7 минут. Не пропустите программу «Смотрим телевизор». Луч другого телевидения. О первой церемонии национальной премии кабельного и спутникового ТВ расскажут победители и члены жюри. Режиссер Виталий Манскин, генеральный директор Red Media Роман Столярский, генеральный директор телекомпании «Эксперт ТВ» Михаил Нелюбин, руководитель дирекции информационных программ «Эксперт ТВ» Петр Марченко. Ведет программу Анна Качкаева. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы», а сейчас ко мне в студию вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил, еще раз вам слово.
Доброе утро, Лейла. Речь пойдет о независимой газете и материале, который опубликован в этом издании под заголовком «Евросоюз вступил в битву за Крым». Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу обещает Виктору Ющенко преференции для крымской автономии. Таким подзаголовком редакция «Независимой газеты» снабдила этот материал. По данным «Независимой газеты», Евросоюз активно включается в закулисную российско-американскую схватку за Крым. Накануне выходных на сайте украинского правительства появилась короткая информация о том, что сразу после президентских выборов в Украине Евросоюз начнет реализацию программы «Совместная инициатива Содружества в Крыму», которая включает инвестиционные проекты во всех экономических и социальных сферах украинской автономии. Эксперты считают, что прямые финансовые вливания в крымскую экономику, могут сместить акценты в общественном мнении крымчан с поддержки России на лояльность Евросоюзу. Чиновники украинского правительства уточняют, что уже разработанный план действий европейских стран в Крыму будет утвержден весной 2010 года, а сейчас речь идет о том, что за каждой из стран Евросоюза будут закреплены отдельные направления развития полуострова. Например, Великобритании достанется экономика, за Швецией будет закреплена экология, за Нидерландами – развитие гражданского общества. В проекте готовы также принять участие Германия, Венгрия, Польша, Литва и, возможно, Эстония. По расчетам Кабинета министров Украины, в Крым в этом году поступит до 12 миллионов евро инвестиций. Для Украины новый проект означает стремительное сближение с Евросоюзом и новый уровень развития. Такое мнение высказывает первый вице-премьер украинского правительства Александр Турчинов. А вот мнение первого заместителя председателя Севастопольской городской администрации Владимира Казарина. Сейчас уже очевидно, что российская сторона проигрывает сражение за влияние в Крыму. Владимир Казарин утверждает, что, возможно, российская власть не обо всем информирована и не до конца понимает, какие долгоиграющие политические последствия будут иметь нынешние финансовые проблемы флота, когда готовится сокращение 8 тысяч служащих, из них около 1000 офицеры, когда флот задерживает зарплату, не платит коммунальные платежи городу, накапливает долги перед пенсионным фондом. Ситуация действительно очень тяжелая, и если появится кто-то, кто решит экономические проблемы не только жителей Севастополя, но и всего Крыма, ясно, на чьей стороне будет общественное мнение. Главный вывод, к которому приходит независимая газета в публикации под заголовком «Евросоюз вступил в битву за Крым», это то, что в соперничестве двойки России и США за стратегически важный Крым появился третий игрок под названием Евросоюз.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым через полчаса на Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Астрахани продолжаются акции протеста против итогов прошедших в городе 11 октября выборов мэра. В воскресенье на митинг, организованный «Справедливой Россией» в центре Астрахани, собрались около 1200 человек. С пятницы акции против результатов голосования в Астрахани проводят также сторонники ЛДПР. Репортаж с места события Галины Маркина, и накануне наш корреспондент побывала на акции протеста.
Акции протеста в Астрахани не прекратятся до тех пор, пока федеральный центр не сделает каких-либо шагов навстречу оппозиции и не примет мер для проведения в стране честных выборов. Об этом заявляют астраханские лидеры левого крыла в подтверждении своих твердых намерений в дальнейшем отстаивать свои права. В эти минуты проходит пикет либерал-демократов, а также митинг регионального отделения «Справедливой России». Нужно отметить, что пикет ЛДПР не санкционированный. Дело в том, что администрация города выделила место для проведения пикета, но, скажем так, не совсем удачное, в Морском садике. В нем и в будние дни всегда немноголюдно, что уж говорить о выходных днях. Это не устроило, конечно, координатора астраханского отделения ЛДПР Александра Старовойтова. Поэтому они приняли решение о проведении пикета около мэрии. Пикет проходит ежедневно с пятницы. Два дня им удалось продержаться где-то по часу. За эти дни уже 8 человек, активисты ЛДПР, побывали в милиции. В их числе был Александр Старовойтов. Кстати, он находится рядом со мной. Я хочу спросить вас, Александр, намерены ли вы сегодня объединить свои силы с региональным отделением «Справедливой России» и организовать совместную акцию протеста результатом выборов?
Такие предложения уже неоднократно поступали нам со стороны «Справедливой России». Но, как нам удалось узнать, сегодня «Справедливая Россия» также проводит несанкционированные мероприятия, в котором используют простых людей. И эти люди не знают о том, что эти действия подпадают под административное нарушение. В очередной раз я заявляю, что мы не считаем возможным использовать простых людей как пушечное мясо, и поэтому сегодня свои усилия мы не будем объединять с «Справедливой Россией» и проведем абсолютно автономные мероприятия.
Активисты ЛДПР сейчас находятся на пересечении центральных улиц Третьяковского и Чернышевского. Это центр города, около Кремля. А вот в конце улицы Чернышевского проводят митинг региональное отделение «Справедливая Россия». Естественно, вся центральная часть города патрулируется сотрудниками милиции. На службе около сотни сотрудников. Но пока все спокойно, никаких происшествий не было. Нужно сказать, что если в пикете ЛДПР участвует в основном молодежь, то в митинге «Справедливой России» люди среднего и старшего возраста. Пожилые люди держат в руках иконы. И в эти минуты Олег Шейн обращается к людям с просьбой написать письмо президенту и изложить свое мнение о том, что произошло в Астрахани в единый день голосования. Сейчас рядом со мной находится секретарь Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» Михаил Бочкарев. И я хочу у него спросить, как вы думаете, откликнутся ли люди на призыв Олега Шейна?
Я не думаю, я безусловно уверен, что люди в обязательном порядке откликнутся и будут обращаться к президенту, потому что в Астраханской области обращаться просто некому. У людей, которые не согласны с тем, что произошло в городе, а именно то, что якобы победил Баженов, но нет у них просто другой такой возможности. И нет больше людей в Российской Федерации, которые могут им в этом помочь.
Добавим, что на днях официальные заявки в Кировскую администрацию Астрахани были поданы от всех партий левого крыла, кроме КПРФ, о проведении следующей серии митингов и пикетов. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Я напомню, что накануне наш корреспондент побывал на месте события. Вы слушаете программу «Время свободы». В Государственной Думе прошли парламентские слушания на тему совершенствования законов, регулирующих биотехнологии. Чиновники, депутаты, ученые, промышленники обсуждали, можно ли сделать так, чтобы заниматься биотехнологиями в России стало не опасным и даже выгодным. Подробности в рубрике «Научные события недели» Ольги Орловой.
Биотехнологии, использующие живые клетки, специалисты условно делят по цвету. Красными называют технологии, связанные со здоровьем человека. Зеленые применяются в сельском хозяйстве, белые широко используются в промышленности. Есть и синие, применяющие морские организмы. Мировой биотехнологический рынок оценивается в 200 миллиардов долларов. Из них в России производится продукции не больше, чем на 15 миллиардов рублей, то есть меньше 0,3%. Хотя до начала 90-х годов Россия была одним из лидеров в этой области. Ее доля составляла 5% мирового рынка. Разговор о том, что российский биотех нуждается в реанимации, идет около 10 лет. В стране действует общество биотехнологов. Биотехнологии внесены в список приоритетных направлений развития науки и техники. В прошлом году создали госкорпорацию биотехнологии. И уже руководители страны, президент и премьер-министр, заговорили о том, что в ближайшие 5-10 лет Россия должна вновь войти в число биотехнологических лидеров. А дело с мертвой точки не сдвигается. Эксперты указывают на законы, которые парализуют каждое звено в сложной биотехнологической цепи, начиная с эксперимента ученого в лаборатории до выпуска готового продукта на предприятии. Единицы ученых решаются на свой страх и риск возить биоматериалы для исследований тайно через границу. А если речь идет о масштабных лабораторных исследованиях, то официальный провоз через таможню занимает столько времени, что биоматериалы, требующие особых условий транспортировки и хранения, погибают прямо на границе. Другой пример. Если ученым нужна специальная линия генномодифицированных мышей для доклинических испытаний нового препарата, то купить этих животных за границу нельзя. И теперь участники слушаний подготовили предложение о том, как юридически облегчить рождение биотехнологий. Оценить их я попросила одного из разработчиков закона о генно-инженерной деятельности, а также Картахенского протокола по биобезопасности, эксперта программы ООН по окружающей среде Александра Голикова.
Слушали все эти хорошие слова, правильные слова о том, как депутаты, а и Дума поддерживает это больше года. Технический регламент, это федеральный закон, который регламентирует генетически модифицированные сельскохозяйственные организмы растения, то есть зеленую, ту самую сельскохозяйственную биотехнологию, лежит без движения в Думе у этих самых. Он был сделан, он прошел парламентские, он прошел общественное слушание, он был в первом приближении принят. Потом согласован между министерствами, потом вернулся в Госдуму и год лежит без движения.
Большинство выступавших в Государственной Думе говорили о необходимости федеральной программы. Действительно ли именно государство должно сыграть решающую роль в возрождении биотехнологий?
Это все зависит от конкретного государства. Я думаю, что американцы очень сильно удивились, особенно их компании биотехнологические, которые там целиком частные. И государство обеспечивает только им возможность работать, создавать рабочие места и смотрит за тем, чтобы они безобразия не натворили. Государство занимается регулированием и контролем безопасности.
Какие первоочередные меры нужно было бы предпринять?
Оставил бы я только одну вещь, что действительно нужно создать систему, которая регулировала бы биотехнологии. Дать полную схему регулирования, да, то есть вся схема регулирования государственного в данной области должна быть прописана от начала до конца, чтобы совершенно незнакомый человек, захотев что-то сделать, имея какой-то продукт, мог с этим продуктом прийти, чтобы он знал, куда, как, на каких условиях, когда это будет рассмотрено, что ему это будет стоить, кто за это ответственный и куда он его в итоге потом может деть, этот продукт.
По мнению Александра Голикова, пока не будет юридически прописана ответственность и защита ученых и разработчиков, биотехнологии будут вывозить из России на самой ранней стадии, стадии идеи.
Биотехнология – это технология. В меньшей степени это исследование. А здесь это конкретная осязаемая вещь, которую может зачерпнуть ложкой, засунуть в рот или наоборот намазать там себе на больную поясницу. Его надо сделать. Так вот, когда человек начинает его делать, он не понимает, надо ему это делать или не надо ему это делать. Потому что непростроенная система правовой поддержки того, что он в итоге получит. И большая вероятность того, что он это сделает, это никому не нужно будет. А может, его еще за это посадят, потому что потом окажется, что это не так все. Что все то, что делают, оказывается, все неправильно. И все не нужно. И на самом деле, именно потому в биологии, в прикладных частях биологии, самая, наверное, большая утечка умов идет. Потому что люди, получив приличное образование, работая с нормальными людьми, хорошими, которые их могут чему-то научить, понимают, что они хотят сделать, и уезжают туда уже знают, что они хотят сделать.
Один из участников парламентского обсуждения, заведующий лабораторией Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Александр Габибов, вспомнил историю, как двух сотрудников их института, перевозивших биоматериалы, в Британии на вокзале задержала служба безопасности. Однако на выяснение обстоятельств, что, куда и зачем везли ученые, ушло 30 минут. Сколько времени в аналогичной ситуации потребовалось бы в России, сегодня не знает никто. А вот о том, что Россия должна стать биотехнологическим лидером, уже известно.
Материал подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Время свободы». В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубе» Грегор Замза, Прага. Современный чешский кинематограф, трудности перевода, абсурд и юмор чешского кино. Как русские кинематографисты работают в Чехии, ведет программу Елена Фанайлова. А я, дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины. Свои сообщения вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже минут через 5, я жду ваших звонков в прямой эфир. Эту дискуссию мы продолжим после краткого выпуска новостей в 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани предотвращен теракт. Как сообщили в местных правоохранительных органах, в воскресенье вечером милиционеры обнаружили подозрительный автомобиль у здания МВД Ингушетии. Позже было установлено, что машина заминирована. Она была взорвана саперами. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. Как сообщает Интерфакс, в районе села Эндерей-Аул правоохранительные органы обнаружили подозрительный автомобиль. На требование остановиться неизвестные открыли огонь. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится допрос свидетелей по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ранее были допрошены 5 из 250 свидетелей обвинения. В России число заболевших гриппом H1N1 превысило 850 человек. Как сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, в Москве зарегистрированы 2 групповых случая заболевания опасным вирусом в Московском медико-стоматологическом институте и Российском университете дружбы народов. На Украине в понедельник официально начинается предвыборная президентская кампания. Выдвижение кандидатов продлится до 6 ноября. Выборы президента Украины состоятся 17 января 2010 года. В Женеве сегодня открывается очередной раунд российско-американских консультаций по вопросу о новом договоре о сокращении наступательных вооружений. Иранское государственное телевидение сообщило, что число жертв взрыва на востоке страны в воскресенье возросло до 42. Среди погибших в основном члены корпуса стражи Исламской революции, а также 7 высокопоставленных командиров иранских элитных сил. В Таиланде в результате взрыва ранены 24 человека. Сообщается, что взрывное устройство находилось в мотоцикле, припаркованном у рынка в южной таиландской провинции Яла. Среди раненых 3 солдат.
В эфире «Время свободы». На Украине началась предвыборная кампания. Кто реально претендует на пост президента, выборы которого пройдут 17 января 2010 года? В чем отличие нынешней кампании от кампании 2004 года? Комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Хотя президентская предвыборная кампания на Украине только начинается, социологи определяют ее участников как представителей 3 основных эшелонов. Первый эшелон – это те политики, которые действительно имеют шанс стать руководителями украинского государства. И список этот исчерпывается всего 2 фамилиями – действующий премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший премьер-министр страны, кандидат на пост президента в 2004 году, глава оппозиции Виктор Янукович. Только между этими 2 тяжеловесами сегодня идет борьба за президентский пост. Только кто-то из них может стать новым главой украинского государства. Во втором эшелоне – политики, которые имеют неплохой рейтинг, но вместе с тем не имеет никаких шансов победить на выборах. К такого рода политикам относят, например, бывшего спикера украинского парламента Арсения Яценюка. Возможно, удастся улучшить свой рейтинг аутсайдеру нынешних выборов, лишившегося электорального доверия президенту Виктору Ющенко. Имеет шансы приблизиться ко второму эшелону и нынешний спикер украинского парламента Владимир Литвин. И, наконец, в третьем эшелоне немало популярных политиков, которые, однако, не имеют реальной избирательской поддержки. Сергей Тигибко, Инна Богословская, Петр Симоненко – все это известные имена, но каких-либо реальных возможностей повлиять на результаты предвыборной кампании у этих политических деятелей нет. Они скорее думают о своем собственном политическом реноме, чем о реальном участии в предвыборной гонке. Итак, кто же? Тимошенко или Янукович? Пока что лидер партии регионов значительно оторвался от ближайшей конкурентки. Он не оставляет у Юлии или Тимошенко никаких шансов догнать его. Но это только на первый взгляд. Ведь гонка только начинается. Юлии Тимошенко немало возможностей продемонстрировать свои бойцовские качества, которые не раз изменяли ее рейтинг или рейтинг ее политической силы во время подготовки к парламентским выборам. Ну и понятно еще одно. Это тоже можно сказать в качестве важного результата нынешней предвыборной борьбы. Она будет очень грязной. В отличие от 2004 года, у кандидатов на пост президента нет серьезных идеологических различий. Есть разочарование избирателей в каждой из кандидатур. Оранжевый миф, на котором смог сделать свою карьеру Виктор Ющенко, как и сине-голубой миф, на котором удалось завоевать доверие у избирателей Виктору Януковичу, уже не работают. И в этом смысле понятно, что главным будет скомпрометировать окружение конкурентов или его самого. Именно этим будут заниматься в ближайшие месяцы Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и их штабы. Именно поэтому украинский избиратель имеет великолепный шанс узнать о своей политической элите ту правду, которую все эти годы эта элита пыталась от него скрыть. И совершенно очевидно, что тогда избиратель сможет сделать выбор, руководствуясь эмоциональными представлениями о происходящем, но вместе с тем и представлениями о том, какие люди действительно будут руководить страной после выборов 2010 года. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И вот уже у нас есть первый звонок. До нас дозвонился Аркадий из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Мои знакомые украинцы, причем как раз не западенцы, а схидники, в последнее время встревожились и говорят, только не Янукович. Он будет марионеткой полбеды, что Кремля, самого черного криминала. Такое-то всюду есть, но у него это особенно. А это приведет к дискредитации и подрыву самой украинской государственности, что для некоторых, что некоторые явно провозглашают своей стратегической целью. Конечно, самого его зря называют уголовным авторитетом. С его статьей, как говорится, только под нарами кукарекать. Но тем не менее. И еще они говорят, что если в предыдущие выборы старший брат действовал слишком явно и топорно, то в этот раз, при всей примитивности своих инстинктов и рефлексов, он хитер. И как и кого будет подкупать, шантажировать, обманывать, неизвестно. И я считаю так же, как и они. Главное, чтобы не Янукович.
Это было мнение Аркадия из Москвы. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звоните прямо сейчас. До нас дозвонился Павел из Екатеринбурга. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро, господа. Я украинец, перемещенное лицо в России. То есть это совершение преступления властями России, что они необоснованно задерживают мою репатриацию. Вот такое отношение дружбы России и Украины. Кстати, люди путают частные отношения людей и отношения государств. Это не одно и то же. То есть мы вполне можем иметь теплые отношения, очень дружеские, с отдельными людьми, с частными лицами по разным вопросам. Но это не обязательно, что мы должны дружить с государствами.
Павел, давайте вернемся к вопросу сегодняшней программы. Кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины?
Значит, мы ни в коем случае не допустим, чтобы победил тот, кто считает, что Сталин эффективный менеджер и его друзья. Не должно быть у нас таких президентов. Мне понравилось выступление вот представителей из Москвы, из России вообще. Люди выступали, они очень грамотно говорили, что нужно, чтобы был выбор у народа. Будет выбор, народ будет сам отвечать за свой выбор. Это не обязательно персона. Тут вопрос не в том, как говорят про американского президента. Можешь выбрать кого угодно, но политика будет продолжать все разумное. Вот чего бы мы хотели.
Это было мнение Павла из Екатеринбурга. До нас дозвонился Владимир из города Владимира. Владимир, здравствуйте.
Добрый день. Я могу говорить, да?
Да, хотелось бы узнать ваше мнение.
Вы знаете, я думаю, что вот эта ситуация, которая сейчас сложилась в Украине, в условиях, отсутствия реального доверия к обоим реальным кандидатам, то есть и к Януковичу, и Тимошенко, она, скорее всего, поставит под вопрос сам институт президентской власти. Понимаете, это в некотором смысле была аналогичная ситуация, то есть в России, когда выбирали между Зюгановым и Ельцин, то есть выбор между, одним злом и другим. В такой ситуации обычно люди теряют интерес вообще к всякой избирательной кампании и к институту власти вообще. Вообще последствия такой потери интереса, это обычно подрыв института государственной власти. Так что я думаю, на повестку дня Украины снять вопрос об президенте как именно институте. Спасибо.
Это было мнение Владимира. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Людмила Ивановна из Смоленска. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Всем доброе утро. В Одессе у нас 5 семей родственников. И вот такое их мнение. Дамочка – это двуликий Янус. Янукович вроде сидел в тюрьме, и его поддерживают разбогатевшие бандиты. Тоже не будут голосовать. У Ющенко видят, конечно, недостатки. Чем-то недовольны. Будут голосовать за Ющенко. Потому что считают его честным человеком. Ну, а я тоже так считаю. Хорошо бы, если был Ющенко. Как-никак, все-таки новый человек, новых взглядов. Не то, что Янукович, или эта двуликая действительно дамочка.
Это было мнение Людмилы Ивановны из Смоленска. К нашей дискуссии сейчас присоединится Юрий из Кузбасса. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Победит Виктор Ющенко. На мой взгляд, это единственный островок порядочности, демократии, море лжи и лицемерия. Спасибо.
Это было мнение Юрия. Сейчас хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Александр из Нижнего Новгорода. Думаю, что победит Янукович, но до президентства дело не дойдет. Хорошо, если все кончится очередным Майданом и цветной революцией, если это в главных обиженных будет Тимошенко. Не дай бог, если Ющенко найдет какой-то ресурс, заручится очередной поддержкой США. Вот это может кончиться трагедией. В первую очередь трагедия для украинского народа. Хотя это может быть и началом становления новой Украины. Какой? Ответ всем понятен. А вот пишет наш радиослушатель из Львова, но, к сожалению, он не подписался. Трагедией станет победа Януковича. Это залог жестокого конфликта между Западом и Востоком Украины, криминальной революции и обнищания. Но, скорее всего, выберут его голосами озлобленного населения Восточной Украины. У нас есть звонок. Дозвонился до нас Николай из Воронежской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Уважаемые свободы,
Значит, я считаю, что на Украине победят либо Ющенко, либо, либо Янукович, либо Тимошенко. Но дело будет в том, кто из них завоюет внимание со стороны электората русскоязычного и с другой стороны польского, значит, не русского, а польского, значит, происхождения. Потому что только между двумя вот этими русскоязычными и электоратом, и польским электоратом, который интересуется Польшу, который поддерживает Польшу, будет и, значит, победить тот кандидат. Если Янукович предложит программу для них приемлемую и для польского, значит, электората, или для русского, вот, значит, победить Янукович. Если сумеет это сделать Тимошенко, победить Тимошенко.
Это было мнение Николая из Воронежской области. У нас на прямой связи с нашей студией Сергей Борисович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте. Значит, я, собственно, второй раз всего дозваниваюсь на «Свободу», но есть коротенькое мнение. Значит, разрушение Советского Союза и вычеркивание из истории цивилизации советской эпохи является сейчас главной целью всех антикоммунистических сил, то есть фашистов в конечном итоге. Поэтому, значит, Советский Союз расчленялся через две фазы. Хьюстонский проект и Гарвардский проект. Гарвардский проект закончился расчленением на 15 так называемых независимых государств, а Хьюстонский проект – это расчленение Российской Федерации еще на несколько частей и Украины на несколько частей. Отсюда вывод. Все, кто противостоит реально на словах и на деле вот этому дальнейшему процессу и стремится воссоединить в единое справедливое государство, в основе которого Советский Союз лежала идеи в том числе и Христа, первую рыбацкую коммуну создал Христос, где справедливость была...
Сергей Борисович, давайте все-таки к вопросу мы вернемся.
А, вернусь, все.
Да, ваше мнение, потому что все, очень извините, мало времени значит, остается.
Единственный, кто на Украине реально ратует за воссоединение Советского Союза и может победить среди здравомыслящей части населения нашей братской Советской Украины, это Петр Симоненко и коммунисты, которые его, вокруг него объединяются.
Это было мнение Сергея Борисовича из Москвы. Именно так наши радиослушатели отвечали на вопрос, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины. Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани предотвращен теракт. В воскресенье вечером милиционеры обнаружили заминированный автомобиль у здания МВД Ингушетии. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. В Хамонческом суде Москвы сегодня продолжится допрос свидетелей по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В России число заболевших гриппом H1N1 превысило 850 человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. На Украине сегодня официально начинается предвыборная президентская кампания. Выборы президента состоятся 17 января 2010 года. Иранское государственное телевидение сообщило, что число жертв взрыва на востоке страны в воскресенье возросло до 42. В столице Австрии Вене пройдут переговоры представителей Ирана, России, США и Франции по иранской ядерной программе. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Массовый вброс фальшивых бюллетеней. Подробности из города Азов.
Комментарии экспертов.
19 ноября Европейский суд по правам человека рассмотрит дело ЮКОСа. Цена вопроса 100 миллиардов. Чем это грозит России?
В блогах Свободы.
Дебют блогера Михаила Коваля. Как живут инвалиды в современной России?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студию вновь пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте.
Добрый день, Лейла.
Я вижу, что у вас в руках на этот раз не газета, а журнал. Что это за журнал и о чем пойдет речь?
Еженедельный «Коммерсант. Власть» составил конкуренцию ежедневным газетам в наших обзорах. и традиционный опрос, который проводит «Коммерсант. Власть». На этот раз своим собеседникам редакция задала такой вопрос. «Вы бы сколько Лужкову дали?» Вопрос этот обоснован тем, что на прошлой неделе мэр Москвы заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на то, что уже 17 лет его пытаются сместить наверх или вбок, или вниз. Власть выслушала мнение читателей о его потенциале. Ну, насчет читателей есть некоторое лукавство, это все в основном люди очень известные. Вот как на вопрос «Вы бы сколько Лужкову дали?» ответил первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка, бывший вице-премьер Олег Сысуев. Юрий Михайлович Вечен. Российская власть и российский менталитет создали все условия, чтобы это было действительно так. Александр Лебедев. Один из самых ярких критиков Юрия Михайловича Лужкова. Совладелец Национальной резервной корпорации. Считает, что Лужков будет править еще 20 лет. В Москве нет другого такого. Он незаменим. Он очень эффективный менеджер, утверждает Александр Лебедев, правда, сопровождая этот комплимент сравнением. Эффективный менеджер, как Сталин. Только он может победить пробки в городе, остановить точечную застройку, улучшить экологию, снизить цены. Кремль разделяет мою точку зрения. Видимо, это критика саркастическая, но не очень удачная. Николай Алексеев, организатор московского гей-парада. «Я не хотел бы, чтобы Лужков сейчас подал в отставку». Николай Алексеев обосновывает свою точку зрения тем, что в мае 2010 года Европейский суд будет рассматривать жалобу на проведение гей-парада в Москве. В свое время московский мэр на встрече с мэрами европейских городов сказал, что если суд разрешит провести гей-парад в Москве, то он даст свое согласие. Николай Алексеев хочет посмотреть, как Лужков выполнит свое обещание. Еще один критик московского мэра, сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, отправил бы Лужкова в отставку еще несколько лет назад. А сейчас чем скорее, тем лучше, считает Леонид Гозман. Константин Титов, бывший губернатор Самарской области, считает, что Лужков может и дальше хорошо работать. Ключевое слово, видимо, «хорошо». Энергии и работоспособности ему не занимать. Я помню, какой Москва была, и вижу, какой стала. Наиболее адекватный анализ, на мой взгляд, содержится в высказывании политика Владимира Рыжкова. На вопрос, сколько бы вы дали Юрию Михайловичу Лужкову, Владимир Рыжков сказал: «Пожизненно. Как говорится, он еще простудится на наших похоронах. В нашей стране ватиканская демократия с пожизненным правлением. И Владимир Владимирович настроился править не меньше Брежнева. И Юрий Михайлович его превзойдет. Есть и другие достойные кандидаты». А вот мнение ближайшего соратника Юрия Михайловича Лужкова, первого заместителя мэра Москвы Владимира Ресина. Цитата. «Лужков же сказал, не дождетесь. Я только могу повторить эти слова». Действительно, верный и последовательный соратник. А вот как дипломатично отреагировал на вопрос еженедельника «Коммерсант. Власть» министр промышленности и торговли Виктор Христенко. «Ну, рассмешили», — сказал он. Еще одно мнение я бы привел, довольно неожиданное. Это мнение Евгении Чириковой, лидера движения в защиту Химкинского леса. «Он прекрасно досидит до конца срока в 2011 году. В Кремле он всех устраивает. И не только там. Несмотря на кризис, ни одного пенсионера не лишил льгот. И он думает об экологии города. Например, не разрешил проводить дорогу через Серебряный Бор. Заставил проложить тоннель. Везде идут по легкому пути, вырубают леса. А Лужков хозяйственник. Его надо беречь». Вот так на наших глазах из активистов гражданского общества вырастают большие дипломаты, я бы сказал.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор пресса с Михаилом Шевелем в дневной программе «Свобода в полдень». А программу «Время свободы» сейчас продолжит «Экономическая панорама». Ее представит Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России, без учета сезонных факторов, увеличился в сентябре на 5,1% к уровню августа. Однако в целом за 9 месяцев года падение к уровню января-сентября года прошлого составило 13,5%. В Государственную Думу России внесен законопроект, обязывающий банки указывать размер процентов, взимаемых ими при снятии пользователями платежных или кредитных карт наличных денег со своих счетов через банкоматы. Соответствующая информация должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке после ее завершения. Нобелевская премия 2009 года по экономике присуждена двум американским экономистам – Эленор Остром из Университета штата Индиана и Оливеру Уильямсону из Калифорнийского университета. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премии отмечены их работы в области анализа управления в экономике. Эленор Остром стала первой женщиной-лауреатом за все время существования Нобелевской премии по экономике. Она была учреждена в памяти Альфреда Нобеля Центральным банком Швеции в 1968 году. Американское агентство Bloomberg, одно из крупнейших на мировом рынке финансовой информации, покупает еженедельник Business Week, принадлежащий с 1929 года американскому издательству McGraw-Hill. Этому издательству принадлежит также крупнейшее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. Более 90% акций компании Bloomberg, основанной в 1981 году, принадлежат ее основателю, нынешнему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу. В Китае объемы продаж автомобилей в сентябре превысили прошлогодний уровень сразу на 78%, а в целом за первые 9 месяцев года в стране было продано более 9,5 миллионов автомобилей. Стремительный рост продаж связывают прежде всего с мерами государства по стимулированию внутреннего спроса. Таким образом, Китай становится крупнейшим в мире автомобильным рынком, обойдя Соединенные Штаты, где с января по сентябрь было продано менее 8 миллионов автомобилей.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Завершает нашу программу материал об использовании детского труда в Узбекистане. Сегодня за минимальную плату на хлопковых полях по-прежнему работают школьники и студенты, рассказывает Малика Рахманова.
Узбекской службе «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» удалось фотографировать детей, собирающих хлопок. А вот что говорит руководитель узбекско-немецкого форума прав человека Умеда Ниязова, которая изучает проблему детского труда в стране.
Наблюдатели говорят о том, что даже рынки, базары тоже закрываются, и торговцы тоже отправляются собирать хлопок, и базары открываются только во второй половине дня. То есть торговцы говорят о том, что мало того, что их дети и близкие собирают хлопок на полях за мизерную цену, но также государство препятствует их бизнесу, тем самым они лишены даже того, чтобы зарабатывать деньги. Получается, что действительно до сезона дождей и до холодов государство просто не сможет собрать хлопок, если оно не пошлет на поля собирать детей и студентов.
В дни международной хлопковой ярмарки у посольства Узбекистана в Вашингтоне митинговали представители международных правозащитных организаций, протестуя против применения детского труда на хлопковых полях. В протестах приняли участие такие организации, как Американская ассоциация учителей, Международный форум по трудовому праву, Коалиция по борьбе с детским трудом и другие. Видеоматериал с этого митинга прислали и на Радио Свобода.
Надо искоренить использование детского труда. Искореним детский труд. Узбекские дети должны быть в школе. Узбекские дети должны учиться.
Эта акция протеста проходит для того, чтобы показать правительству Узбекистана, что международные организации по защите прав детей озабочены этой проблемой. В этот же день в узбекском городе Галаарал узбекские правозащитники попытались устроить пикет. Митингующих разогнала милиция. Очевидцы сообщают, что некоторые правозащитники были задержаны. По словам активистов организации «Альянс», организаторов пикета, в частности Елену Урлаеву, обвинили в нарушении порядка проведения митингов и уличных шествий. Через несколько часов их освободили. До самой Елены Урлаевой «Радио Свобода» дозвониться не удалось. Поступают сообщения, что на родственников правозащитников оказывается давление. Во времена СССР в Узбекистане выращивали до 5 миллионов тонн хлопка. Да и теперь страна не отстает. Ежегодно в республике производится всего на 500 000 тонн меньше. Большая часть идет на экспорт. В прошлом году компании Mark & Spencer, Gap, Tesco, Walmart и H&M призвали все компании, сотрудничающие с Узбекистаном, не покупать хлопок у республики, пока страна не прекратит использовать детский труд. Однако правительство Узбекистана пока не предпринимает никаких действий. Говорит один из официальных представителей хлопковой промышленности Узбекистана, не пожелавший назвать свое имя в эфире.
Наши постоянные партнеры, которые с нами работали, понимают, что это неправда, не верят слухам и продолжают с нами сотрудничать.
Эксперты утверждают, что без использования детского труда и привлечения студентов и учителей хлопковая индустрия Узбекистана не сможет существовать, а власти пока не пытаются решать эту проблему. В течение многих десятилетий хлопковая индустрия была основана на бесплатном труде школьников и студентов. Тогда под руководством первого секретаря ЦК КП Узбекистана Шарафа Рашидова для достижения намеченных совершенно нереальных планов использовались приписки и фальсификация документов. В этом был замешан круг высокопоставленных чиновников. Более того, действовала целая система, в рамках которой на заводы по переработке хлопка вывозились пустые вагоны. В ход шли баснословные взятки. Чтобы довести урожаи до плановых, руководство колхозов прибегало к крайним мерам. Скажем, специально собирали хлопок под дождем, отчего он весил значительно больше. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Я напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, дорогие радиослушатели, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины. И напоследок еще одно сообщение, пишет нам Василий из США. «Душой и сердцем переживаю за Украину и желаю ей добра, прожил там большую часть жизни. Кто победит, вопрос для Украины некорректный. Это в демократической, в кавычках, России все предсказуемо. Путин с Медведевым между собой решат, сами сказали без стеснения. С уверенностью могу сказать, кого категорически не хотел бы видеть президентом, Януковича и Тимошенко». Ющенко порядочно. Человек прогрессивных демократических взглядов, но слабоват для настоящего лидера. Лучше всех смотрится Яценюк, но шансов маловато. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте «Время джаза». В новом выпуске окончание рассказа о мичиганском баритон-саксофонисте Пеппер Эдамсе, Арт Блейке не как лидер вестников джаза, а как случайно в джаз попавший ударник. И юбилей трубача Уинтона Марсалиса. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позиции фракции остаются неизменны. В пятницу на пленарное заседание
неизвестным лицом была взорвана наступательная граната типа РГ.
Часть граждан решила провести шествие и митинг непосредственно перед...
Мы выразим наш протест и скажем турецким властям все, что думаем об этом шаге.
Тела мертвых террористов находятся в здании их
окна. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».